есть великий бальзам, который дал Бог человеку – покаяние. Под покаянием, разумеется, не нужно думать, что это обязательно надо бежать к священнику или только, возможно, перед священником. Да ничего подобного. Тут же нужно каяться по совершению любого греха. Тут же. Вот, на мгновение остановись, человек, и покайся перед Богом. Господь и здесь проявил свою потрясающую любовь, дал возможность омывать грязь греха, залечивать ту рану, которая происходит от каждого греха. Покаяние – великое дело. Как же увидеть себя, что я грешный? Вот задача-то. Грешному человеку труднее всего увидеть, что он грешный. Как же можно увидеть? Что для этого нужно? О, если бы кто пожелал увидеть себя грешным. Это очень неприятно. Я предпочитаю видеть себя хорошим. Грешным себя увидеть и еще к этому стремиться, какой ужас. С тоски можно помереть, наверное. Представляете, говорят человеку, вы больны. Нет, 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 я не болен. Вам надо идти обязательно в больницу. Иди сам. Потом, тебе же говорили, что ты болен. Чего ж ты теперь начинаешь? Тебя предупреждали. Ах, ах, ах. Как важно увидеть, пока не поздно, что я грешный человек. Что для этого нужно сделать? Очень просто. Очень просто. Для этого надо постоянно держать свое сознание перед лицом той святыни, которая дана нам в Евангелии. Блаженны нищие духом, блаженны кроткие, блаженны плачущие о своих грехах, блаженны миротворцы, блаженны милостивые. Держать свою совесть и свой ум перед лицом заповедей Божиих. И тогда я легко, если я буду сопоставлять свое поведение с этими заповедями Божьими, то я очень скоро увижу, что оказывается, кто я есть. По мере этого видения, по мере раскаяния в том, что все-таки, тем не менее, я совершаю, по этой мере Господь будет входить в нашу душу. Сам Христос будет приближаться к нам. И по мере этого человек будет постепенно приобретать опыт, столь необходимый опыт. Опыт познания христианства, познания Христа, познания того блага, которым является Бог. Бог есть благо. Он есть благо. И нам открыт путь приобщению к этому благу. Царство Божие внутри нас есть, внутри. Вот она драгоценность, внутри каждого человека. Не нужно бежать за 3-9 земель и искать где-то этого счастья. Внутри оно человека. И это счастье переживали все люди, которые становились на путь вот этой простой христианской жизни. Слышите? Простой христианской жизни. Никто же от нас не требует, чтобы мы не ели, не пили, не выходили замуж. Да нет! Ешьте и пейте. Не объедайтесь, только не напивайтесь. Вступайте в брак, пожалуйста, но не прелюбодействуйте. Живите так, как устраивается ваша жизнь, в меру вашего достатка. Не воруйте только, пожалуйста. Не оскверняйте свою совесть, ибо вот где и наше благо, если мы следуем этому закону, и наша гибель и несчастье, если мы ее попираем. Недаром, говорят, совесть – это голос Божий в человеке. Итак, хотя бы вот этот маленький аспект, маленькая сторона этой темы – сущность христианства, сущность православия. В чем заключается? В том, чтобы хоть несколько обратить человеку внимание на свою душу, увидеть хотя бы несколько, что я совсем не такой прекрасный, каким мне кажется в моих розовых очках. увидеть это, покаяться в том, во всех нарушениях, обратиться к Богу. Надо при этом понять очень одну важную вещь. Какую? Не дай Бог подменить вот это подменить чисто внешней стороной христианства. Звонит мне один. Алексей Ильич, что мне делать? Мой такой вот лучший друг не хочет креститься. Я ему отвечаю: голубчик, да что ж это за постановка вопроса? Я думаю, что ты спросишь, что мне делать? Он никак не может уверовать. А ты говоришь, не хочет креститься. Ух, как здорово! Ты что ж это перевернулся кверху ногами? Разве крещением спасается человек? Спасается человек состоянием своей души, состоянием своей совести. Множество некрещенных вошел в Царство Божие, но никто не вошел, кто попирает свою совесть. Христос же к младенцам сказал некрещенным: «Не мешайте им приходить ко мне». Таковых есть Царство Небесное. Слышите, какое состояние? Состояние беззлобия, состояние чистоты. Таковых есть Царство Небесное. Указал. Я почему говорю об этом? Беда, когда мы сами таинство начинаем рассматривать как некие магические средства. Крещение – это, оказывается, что такое? Билет, входной билет в Царство Божие. Ай-яй-яй. Интересно, кто крестил первого разбойника правого? Когда он причастился? Даже на это не смотрим. Таинство – это есть вспомогательные средства в духовной нашей жизни, в нашей правильной христианской жизни. Они нужны, как эти средства, но ни в коем случае нельзя рассматривать их как то, что именуется магией какой-то. Главное – крестить. Главное – причастить. Нет. Иуда причастился. И что? И с этим куском вошел в него сатана. Беда, когда мы начинаем христианство подменять чисто внешними формами. Когда мы придаем этим внешним формам первостепенное значение – а на душу свою не обращаем никакого внимания. Душа исполнена всех гадостей, но зато я все исполняю, все как положено. Все внешнее я исполняю. Обратим же, в конце концов, внимание на Евангелие. Христос ни разу не сказал: «Горе вам, воры! Горе вам, убийцы! Горе вам, блудники!» Вы слышите? Ни разу в Евангелии нет этих фраз даже. «Горе вам, нарушители закона!» Закона какого? Божьего. Вы слышите? Нигде нет. А за то, что мы слышим? «Горе вам, фарисеи!» Вы знаете, кто такой фарисеи? Те, которые тщательно исполняли все, что положено по церковному закону. И посты, и богослужения, и милостыню – все делали. И вдруг горе вам, фарисеи! Горе вам, законники, которые знали на зубок закон Божий и тщательно старались исполнять все эти внешние предписания и формы. Вы слышите? Все формы. Они были то, что, выражаясь на современном языке, сказали «церковными людьми». Горе вам, книжники, то есть богословы, которые знают все тонкости вероучения. Вы слышите? И они, все эти, о котором сказал он, распяли его. Показали, что действительно горе им. Беда, если мы сущность христианства, которая состоит в чем? В борьбе со своими страстями, понуждении себя к жизни по заповедям, подменим внешним исполнением церковных обрядов. И все. Я хожу в церковь, я соблюдаю посты, я подхожу под исповедь, я причащаюсь и тут же живьем съем своего соседа. Хорош христианин. Забыли, кто первый вошел в рай. Забыли. Это огромная, я вам скажу, беда. Беда, которую так и не смог и не может изжить наш народ со времен крещения Руси. Так все время мы и подменяем христианство вот этой внешней формой. Соблюсти церковные установления. И я православный. А если не верить, я могу ленту сюда наклеить, написать «Я православный», чтобы не сомневались. И буду всех направо осуждать, завидовать, обманывать, клеветать, лицемерить и так далее. Но зато я все исполняю, все как положено. Вот до какого безумия можно дойти. Евангелие действительно вечная книга. И она показала нам, кто враг Христа. Кто? Тот, кто, кажется, исполняет всю эту наружную форму, а забывает о самом главном – блаженны чистые сердцем. Чистые от чего? От страстей, которыми наполнена наша душа.
Как победить раздвоенность? Я в храм хожу, верую, но в миру другие порядки. Приходится одеваться по-другому, скрывать веру, быть как все, чтобы не быть белой вороной.
Ну, я понимаю сложность психологическую для человека, который находится в такой ситуации. Но скажу следующее. Нет религии и нет христианства там, где нет правильной молитвы. Религия – есть связь человека с Богом. Эта связь осуществляется в первую очередь через молитву. К великому сожалению, мы и молитву превратили в чистый, пустой обряд. Вычитываем молитвы. На богослужение приходим, отметимся на богослужении. Но если нет именно молитвы, какой? Внимательной молитвы и покаянной молитвы, то человек никакой пользы не получает. Можно всю жизнь, кажется, быть христианином и ничего не почувствовать в самом себе, никаких изменений. Почему? Нет никакой молитвы. Молитвы нет. Мы не молимся. Вот беда-то какая. А поскольку мы не молимся, мы ничего не получаем. Мы не изменяемся. У нас остаются все наши страсти, остаются с нами. И никакого прогресса в нашей жизни нет. Так вот, если напротив, мы будем прибегать к молитве, какой? Особенно вот святые отцы, например, они очень советуют, очень рекомендуют настойчиво каждому человеку. Имейте в виду, говорит, есть краткая, прекрасная молитва, которую можно произнести в любой момент своей жизни. Сидим, стоим, лежим, даже разговариваем. Это молитва Иисусова. «Господи Иисусе Христе», ну, краткое, «Господи Иисусе Христе, помилуй меня от всей души». Я подчеркиваю это, от всей души. Потому что к одному старцу пришел один, говорит, «Отче, у меня непрестанные молитвы». Знаете, что он ему ответил? «Нет у тебя никакой молитвы. Ты привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани». Вы слышите, как можно привыкнуть? Как мы вычитываем молитву? «Отче наш, же еси на нем всех». Это что такое? Это какому Богу мы читаем, интересно? Это что такое? Также можно привыкнуть, кстати, и к молитве Иисусовой тоже. Оказывается, нет. Молитва только тогда является молитвой. Только тогда она является действенной. Только тогда она постепенно исцеляет нашу душу, когда она совершается с вниманием, благоговением и покаянием. Только при этом условии. В противном случае это пустота. Если хотите, оскорбление Бога. Так вот, если человек будет прибегать к этой молитве как можно чаще, то постепенно, об этом говорит опыт всех, постепенно он почувствует, как можно, находясь и в миру, как можно и одеваться иначе, а не так, как одеваются, как можно себя сохранять даже и в миру, не нарушая своей совести, увидит, как можно отойти подчас от тех собраний или каких-то обществ, которые явно отрицательно на меня действуют, человек приобретает внутреннюю силу. Силу какую? Независимости от мнений человеческих. Какое это благо, я вам скажу, приобрести свободу от мнений человеческих. Это великое благо. Вот я привел вам, ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна. А мы, ах, а что скажут? А что обо мне скажут? Кто скажет? Что скажут? Что мы об этом думаем? Важно, что Бог скажет, сама истина обо мне. Так вот, при учении себя к молитве человек приобретает независимость, приобретает свободу и приобретает силу и мужество вести себя так, как об этом говорит ему сама совесть. Вот. Ну и, естественно, при этом надо, конечно же, стремиться к тому, чтобы, насколько возможно, не нарушать заповеди Божьих. Естественно. Внутри себя. Я не говорю вне. Внутри себя. Вы знаете, основная борьба, она внутри. Вы слышите? Основная борьба – это внутри. Все те внешние грехи, которые мы совершаем, они являются ничем иным, как следствием того, что мы уже согрешаем внутри себя. Слышите? Внутри себя. При этом очень важный принцип, о котором говорит, например, преподобный Марк Подвижник. Он сказал замечательные слова. Это прям закон духовной жизни. Все, что делаем мы уже непроизвольно, то есть не можем не делать, является следствием произвольного. Слышите? Если мы не удерживаемся от недолжных поступков, мысли и чувств с теми, с которыми я могу бороться. И если я здесь даже себя не удерживаю, то потом я сделаю то, от чего я хотел бы удержаться, но уже не могу. Саночки поехали с горы. Поэтому как важно наблюдать за собой. Не давать свободу своим мыслям, желаниям и чувствам. Надо ловить сразу. Так вот, тот, кто станет на этот путь, будет смотреть за собой, за своими мыслями, чувствами, желаниями, будет понуждать себя к этой краткой молитве. И чем чаще, тем лучше, тот получит свободу и сможет вести себя как должно в любой ситуации. В любой. Даже и в той, о которой вы пишете.
Спасибо большое. Еще вопрос. Как относиться к священникам? Они тоже люди ближние, а таинство совершают. И если священник живет не совсем благочестиво, его Бог слышит или не слышит?
Нужно это знать. Вот это уже просто нужно знать, действительно. Иоанн Златоуст пишет, священник является только руками, совершающими священное действие. А дар благодати дает Господь, а не священник. Священник лишь поставлен на то, чтобы совершать священное действие. Поэтому он может быть абсолютно недостойным. Он просто поставлен. Ибо таинство, ибо благодать дает Господь, а не священник. Не священник дает благодать. Это на этого священника уже архиерея лежит указ о лишении его сана. Так? А он в это время еще совершает литургию. Он в это время еще крестит. И так далее. Таинство совершается или нет?
Если люди приступают с верою, конечно. Потому что Господь дает благодать, совершает таинство.
А священник только священно действует. Но вот приходит указ. И уже он не может. Уже не может священно действовать. Слышите? Вот оно какое дело. Поэтому духовное и нравственное состояние священника, оно не имеет никакого значения при совершении таинства.
Вопрос от преподавателя. Нужно ли вводить в школе преподавание основ православной культуры или преподавать православие лучше в воскресной школе?
Вы знаете, это очень вопрос такой сложный, вот в каком отношении. Все зависит от того, кто будет преподавать. Может так преподавать, что люди возненавидят христианство всеми фибрами своей души. Мне же рассказывал старый священник, как у них уроки закона Божьего в школе превращались в часы кощунств и острот. Слышишь, как можно преподавать? Какой ужас! Не дай Бог, если эти уроки православия будет преподавать человек, который ничего не понимает, ничего не знает. Да еще, может, и неверующий. Как мне в одном университете, помню, сказали, вот там назначили одному, говорят, учителю физкультуры, ты будешь преподавать основу православной культуры. Ну, да я ничего не знаю. Да чепуха, у тебя часов не хватает. Что, ты не понимаешь, что ли? Часов не хватает. Ему дают еще часы. И он, ничего не зная, теперь будет молоть не знаю какую чушь. Вот в чем опасность. Поэтому для того, чтобы вводить эти уроки, первым долгом нужно готовить преподавателей. Если не будет этих преподавателей, да избавит Бог тогда от таких уроков православия. Это будет действительно, будут тогда уроки кощунств и острот, и больше ничего. И мы не принесем никакой пользы людям. Знаете, приводит такой пример. Ой, говорит, ой, красавица необыкновенная. Знаете, какая? Ой, это очарование. Это просто невозможно. Хотите? Да, конечно, давайте, давайте. И выводят на сцену вместо красавицы ее скелет. Все в ужасе. Что вы? А, страшно? Смотрите, чтобы вместо православия карикатуру не преподать людям. Голый скелет вместо живого прекрасного тела православия. Вот такой мой взгляд на этот вопрос.
Спасибо большое. Алексей, как правильно определить грань между фарисейством и ересью западного самообмана? Заповеди Христа никто не отменял, но и законником быть нельзя.
Фарисейство касается наружного поведения человека. Наружного. А послушным в заповедях Божьих – это мое внутреннее состояние. Вот я иду, так? Вот я даю нищему, нищему. А почему это даете?
Ой, сколько может быть мотивов. Почему дает?
Я помню, был в одном городе однажды перед выборами. И с архиереем там мы ездили, там выступал и так далее. И вдруг с нами какой-то все светский человек всюду. И с нами снимается. И всюду. Что же оказалось? Оказалось, он в Думу целит. И верно, его потом избрали в Думу. И все. И он исчез. Никакая церковь ему не нужна. Ничего ему не нужно. То есть какой оказывается причина его благочестия, этого внешнего благочестия. Видите, какая? Я могу делать так называемую милостыню. Из-за чего? Из расчета, из тщеславия, из самолюбования. Ну, просто так, в конце концов, пристали. А могу делать из исполнения заповеди Божией. Кто видит это? Я и Бог.
Что такое фарисейство? Когда человек показывает себя добродетельным, благочестивым и так далее. Помните, как фарисеи что делали? На перекрестке улиц становились, и звоночек, и нищие идут, сбегаются. И он торжественно начинает раздавать милостыню. Все видели. О-о-о! Вот это фарисейство. Самообман и себя, и людей, и, главное, пытается обмануть Бога. Вот это уже беда.
Уважаемый Алексей Ильич, в настоящее время многие увлекаются восточными религиями, в частности, йогой. Как противостоять этому? Как убедить своих детей ходить в храм, а не читать мантры?
Никак невозможно убедить детей ходить в храм до тех пор, пока они не поймут, зачем это делать, на что это нужно, что это им дает. Вся беда наша в чем? Почему люди идут в секты, в самые различные, уходят вообще даже в атеизм, безбожие, только по той простой причине, что им некому объяснить, что такое православие, что такое красота души человеческой, что такое добро, какое благо оно приносит человеку. Не могут объяснить, в чем смысл человеческой жизни. Не могут, просто и действительно не могут. Вот в чем беда-то. Мы, будучи сами невежественными, необразованными, как мы можем кому-либо объяснить это? Поэтому условие только одно. Надо родителям, если они это хотят, тщательно и быстрее заняться тем, узнать, что сказать человеку, как научить. Узнать самим надо это. Узнать, какую литературу можно дать почитать этим людям. Самим надо понять, чтобы понять и объяснить детям, какое зло может принести это увлечение различными там, индуистскими и прочими течениями. Какое именно зло может принести это душе человеческой? Что сделать самим человеком? Как изуродовать его можно? И что делает православие? До тех пор, пока я сам не умею играть на скрипке, я никого не научу. Неужели это непонятно? А здесь мы хотим. Я ничего не умею. Что делать? Научитесь. Ой, это трудно. Ну, трудно. Ты все пела, это дело. Так поди же, попляши. Тогда и получаем соответствующие плоды. Это надо понять.
Спасибо. Как избавиться от мысли, что когда я совершаю какой-то грех, я осознаю его, что Бог мне этот грех простит, ничего страшного?
Так вся суть в том, что, еще раз вам говорю, мы под грехом что понимаем? Вот видите? Вот это иудейско-католическое понимание. Грех – это что такое? Я Бога обидел. А как? Бога. Да Бога невозможно обидеть. Его невозможно обидеть. Если бы Бога можно было обидеть нашими грехами, то это было бы, я не знаю, самое страдающее существо. Сколько людей, и все не грешат непрерывно. Еще раз повторяю, грех – это та рана, которую я сам себе наношу. Бог меня просит, я беру терку, например, хотя бы терку, раз и деранул. Ух, как и все, смотрите, все, и кровь течет, смотри, как интересно, правда? Ну, ничего, врач залечит. Врач залечит. Кто так будет делать? Кому в голову придет? Есть врач, правда? Или медсестра, в конце концов, правда? Мне йодом там обвяжет это, что такое, и все. Ух, как интересно. Бог простит. Слышишь, что такое грех? Рана, которую я сам себе наношу. Да, буду каяться, Бог простит. Но тебе хочется? Хочется, да? Ходить изрезанному, истертому, я не знаю, с чем. А то еще внутренние болезни. Да еще смотря какой грех. То, знаете, может так отравиться, что человек потом, ой-ой-ой, говорят, сколько времени. Или так подвихнуть ногу, или так сломать ногу, или еще чего-нибудь похуже. Правда? Вот что такое грех, слышите? Ломать руки, ноги, лишаться зрения, слуха, пробить голову. Вот что такое грех. Это то, что мы делаем сами себе. Вот что. Бог Да, если я буду, прости меня, Господи, что я так жестоко поступил с человеком. Он мне скажет, поступил жестоко, иди, попроси у него прощения. Ты его обманул, воздай ему. Ты что, не читал, как поступил Закхей мытарь, который сказал, вчетверо отдам тому, кого я обманул? Вот оказывается как. Что значит простит Бог? Так что не будем ранить самих себя и ждать, Бог меня простит. Лучше этого не делать.
Вот еще вопрос. Просят сказать пару слов о грехе уныния. Как в нем каяться и бороться с ним?
Ну, как каяться, и так всем понятно. Да. Я еще раз скажу, что мы не приучаем себя к молитве. И это большая беда. Очень большая беда. Надо приучать себя к молитве. Вот той, через молитву Иисусову. Надо приучать себя как можно чаще. И тогда постепенно мы увидим, как Бог будет все чаще прикасаться к нашей душе. Когда, если уныние проистекает от каких-то скорбных случаев, когда от каких-то и какие-то нападают скорби, то есть великолепный совет, совет святых. Дай Бог, чтобы мы его приняли и опробовали на себе. Вот скорбь. Прям не знаем, что делать. Скорбь. Совет. Начни вопреки своему сердцу, вопреки своей душе, вся душа против, говорить: «Слава тебе, Господи! Слава тебе, Боже! Благодарю тебя, Господи! Слава тебе, Боже!» Сколько раз? Бесчисленно. Тот, кто испробовал этот совет, убедились, что через какое-то даже непродолжительное время душа начинает успокаиваться. Успокаиваться, наконец, вообще успокаивается. У верующего человека есть великолепное это средство. Успокаивается. Более того, благодарить начинает Бог за эту скорбь. Начинает даже понимать, что достойно и по делам нашим. Слава тебе, Господи, уже от всей души начинает говорить. И вместо уныния и страдания в душе человеческой появляется благодарение и радость души. Вот есть средства, видите? Есть средства? Есть. Так, у меня так скорбь. Буду делать или нет? Есть у нас средство, которого не знают люди, неверующие, слышите? Мы даже не представляем, что в нашем арсенале есть такие великолепные средства избавления от тех страданий, которые, ну, буквально каждого человека могут поразить. Они, бедные, неверующие, не имеют этого. Мы имеем. Слава тебе, Господи! Слава тебе! Благодарю тебя! Начинают от ума. И это скоро, скоро, по закону духовному, сердце не может долго противиться уму. И скоро, наконец, и сердце начнет отвечать, и человек радость получит от этой скорби.
А надо ли ограничить возраст отношений перед тем, как венчаться в церкви? И второй вопрос, мне кажется, он относится к первому. Какое определение дадите слову «любовь»?
Ну, вы знаете, мы сами себя или наказываем, или напротив себя награждаем. Сейчас ведь что такое? Просто жалко, жалко тех, которые не знают уже такого закона, что самое вкусное яблочко – это то, которое созреет, которое сорвано вовремя. Сколько радости, сколько счастья у тех людей, которые впервые соприкасаются друг с другом, когда становятся как муж и жена. Сколько радости! Это переживания, которые на всю жизнь остаются у человека. И наоборот. И наоборот. Не хочу расписывать, когда эти случайные какие-то встречи,
который происходит из одного только плота угождения и больше ничего, подобно как вот этим тварям, уж не хочу говорить, сильные слова, какой-то эгоизм и просто сластолюбие, в конце концов, надоедают вообще друг другу. И вообще ко всему этому привыкают. И никакого душевного счастья не получают эти люди. Душевного счастья нет. Надо же запомнить, что каждому человеку по рождению, по природе дается чаша, вы слышите, драгоценнейшего напитка – чаша. Этот драгоценнейший напиток именуется любовью. И не дай Бог, чтобы потом эту чашу расплескать по каплям. И где она? Никто не напился, и сам владелец остался безо всего. И напротив, когда вступают в брак действительно так, как положено, это происходит действительно наполнение, напоение этой взаимной чашей друг друга. Недаром браки были гораздо сильнее, гораздо прочнее. Любовь была гораздо сильнее, когда они именно вступали в эти отношения только после брака. Брак может быть разный. Для верующих – это венчание. Для неверующих – пожалуйста, это свадьба, роспись. Неважно. Но важно в брак вступать. Вы слышите? В брак вступать, а не в сожительство. Не развитие этого эгоизма. Да. Потому что когда идет это сожительство, то все это большей частью, как правило, кончается ничем. Потому что ищут только удовольствие. И как только перестал тот и другой удовлетворять это, нашли что-то лучшее, тут же распадается. Еще Кант говорил, философ Кант, чем больше человеческий разум ищет счастье и наслаждение, тем меньше он получает нравственного удовлетворения в своей жизни. Видите, когда мы ищем, Марк Подвижник говорит, каждое незаконное наслаждение, он говорит, незаконное наслаждение оборачивается вторичными болезнованиями, то есть скорбями и страданиями. Каждое незаконное. Очень хорошо, если бы это знали наши православные и воздержались, насколько это возможно, или прекратили это немедленно. И они бы потом убедились, что, вступая в брак, они получают то неизмеримо большее, чем от этих всяких случайных, каких-то случайных встреч. Нельзя эту чашу любви, которая дается человеку, выплескивать куда попало. Именно куда попало. Эти гражданские браки, так называемые, ввели это. И против нас, против нашего народа идет просто жуткая какая-то сатанинская война. Вводят это, прям инфильтруют это в сознание молодых людей. Отнимают у них счастье, вы слышите? Вы посмотрите сейчас, как редки уже браки, которые не расторгаются. Во второй, третий и так далее. И здесь то же самое. Как редко счастье просто, я вам скажу, на какой-то миг только. Отнимают счастье у нашей молодежи, которые не имели. Посмотрите только, почитайте, какие свадьбы были у нас на Руси. Как это замечательно было. Причем это впервые они встречались. Вот в чем дело. И это действительно было захлебывающее счастье буквально. Они это уже идут, бедные. Они уже какие-то уже поломанные, изваленные. Для них ничего нет. Ну, давай отметим, пожалуй. Вместо торжества и праздника – серые будни. Кому это? Отнимают, еще раз вам говорю, отнимают счастье. Ой, как жалко. Как жалко лишают счастья на нашу молодежь. Расплескивают этот драгоценный напиток. Этот нектар, божественный, который дается человеку, расплескивается направо-налево и остается со старым пустым корытом. Вот что я могу сказать. Не может быть любви там, где нет чистоты отношений. И я вам скажу, любая драгоценность, особенно такая драгоценность, как любовь, она, если хотите, она даже скрывается. Даже почитайте вы, как скрываются, не показывают, что увидят, краснеют, даже стесняются, а сейчас сидят в обнимку, целуются. Первый признак – уже любви нет. Уже нет любви. Первый признак. И они это прекрасно уже знают, но продолжают играть в любовь. Это факт бесспорный, психологический. Же мы говорим о психологии уже. Уже нет ее. Никто не пойдет с пачкой, вот вам 100 тысяч, так по улице, смотрите, у меня 100 тысяч, да, смотрите. Да, кто-то будет? Конечно, нет. Сокровище, вынесенное наружу, будет украдено. И такая драгоценность, как любовь, что является высшей ценностью в земной жизни человека, тут же вся исчезает, когда она становится на чисто внешние подражания, внешние действия любви. Очень это печально. Но, видимо, наступило такое время. Жалко просто только людей. В любовь же играет. И она быстро исчезает. Очень быстро. Недаром называли эту любовь переодетым эгоизмом. Я с тобой только пока, ты мне интересна. Завтра я увидел другую. И все. Ты мне не интересна. Ты мне не интересен. Игра. А счастье где? А счастье где? Кажется, в любви бы должно быть. А ее уже нет. И вы знаете страшное дело? Когда полностью расплескивают. Хотят полюбить и уже не могут. И остается одна игра в любовь. И так и догорает свечи в этом мраке. Мне вспоминается один рассказ замечательный. Человек до революции говорит, я в гостинице останавливаюсь и вхожу в фойе, и, говорит, с двух сторон, да, картины. На одну сторону смотрю, там все освещено солнцем, хоровод молодых ребят, девушек с факелами, с цветами. Все цветет, все ликует просто. И хоровод. Так и чувствуется вот музыка и песни. На другую смотрю. Солнца нет. Какой-то мрак. Опрокинутые факелы валяются. И сплетенные тела. Мрак и уныние. Жуткое. Ни солнца, ни света. И он говорит, как замечательно изобразили в гостинице. В гостинице особенно легко заниматься развратом или блудом. И здесь какой же это хороший был частный владелец гостиницы. Нарисовал. Вот вам счастье и вот вам мрак. Можете свои факелы угасить. Сможете ли только потом зажечь их? Это уже непросто. А погасить очень легко. Вот такая картина. Замечательно. Мне очень понравился этот его рассказ. Пожалуйста.
Давайте последний вопрос.
Ну, давайте.
Что вы можете сказать про творение святителя Игнатия Бринчанина?
Это человек, который открыл последующим поколениям, в частности и нашему, что такое христианство. Что оно такое? Он указал законы духовной жизни. Указал, в чем она заключается. Так прекрасно сказал о том, что такое молитва. Что такое заблуждение разное, в смысле аскетические заблуждения, прелесть. Что такое прелесть? В которой находится и все человечество, и отдельные подвижники.
какие опасности на духовном пути жизни. Он переложил древних всех святых отцов на современный 19 века язык. Причем не просто переложил, а переложил применительно к нашим скудным силам духовным. Оставил очень многие вещи, которые, о которых писали отцы, как о возвышеннейших состояниях. Не для нас они уже. Он указал самую суть, что нам нужно. Вот. Поэтому творение святителя Игнатия Бринчанинду – это бесценный дар. Что о нем писали? О нем просто с восхищением писали оптинские старцы. Макарий Оптинский говорил – это великий ум. Варсонофий Оптинский писал – это просто, я поражаюсь его просто ангельскому уму. И тому, когда я его читаю, его творения необыкновенно оживляют мою душу. Игумен Никон о нем писал, что это человек, который действительно открыл нам путь покаяния, без которого невозможна никакая духовная жизнь. Иоанн Валаамский писал о нем то же самое. Иоанн Крестьянкин, вот, который недавно, знаете, скончался в Псково-Печерском монастыре, писал: «Читайте Игнатия Брянчанинова, изучайте его, и его молитвами вы сможете еще правильно идти по пути христианской жизни». Игумень Арсения Сибрякова, она говорит: «Я читаю его труды, как труды великих святых Древней Церкви». Вы слышите? Макарий Оптинский, Варсонофий Оптинский, Никон Беляев Оптинский говорил, что его труды являются азбукой духовной жизни. Трое оптинцев – Арсения Игумене, Иоанн Валаамский, игумен Никон, Иоанн Крестьянкин. Я почему вам повторяю это сейчас? Почему насчитываю даже по пальцам? По очень простой причине. У него дух святоотеческий. Дух Божий в его творениях, и поэтому он вызывает ожесточенную неприязнь в людях мира сего. Мира какого? Не мирского, а мирских речь не идет. Те, которые в церкви. Учтите, если вы не читали, можете вдруг услышать. Начинается критика Игнатия Брянчанинова. Посмотрите, кто. Вот я специально назвал, видите, святые, авторитетнейшие люди. Разве этого недостаточно, чтобы понять, кто это такое? Поэтому, когда вы увидите эту критику, кстати, совершенно какую-то неразумную, несправедливую, подчас просто даже научно некомпетентную, так имейте это в виду. Это светоч для нас. Это великая милость Божия, которая в его лице явилась нашему народу. Так что обязательно, кто может, приобретайте его сочинение. Хоть на полку поставьте себе. Хоть на него иногда будете смотреть на корешки. А то, глядишь, и возьмете, и почитаете что-нибудь. Ну, спасибо. С Богом. Всего доброго.